Спасибо большое и Ирине Сергеевне, и Ольге Игоревне, и Ирине Игоревне, и вам за предоставленную возможность выступить. Почему? Потому что, во-первых, у меня есть, так сказать, прагматический смысл представить ту последнюю каплю в творчестве Поли Рекёра, о которой вообще никто никогда не говорил. Если вот Марья Михайловна говорила о том, что философия политики редко упоминается в докладах, то та тема, которую я хочу затронуть, она в принципе нигде и никогда не обсуждалась. Сегодня, отмечая заслуги Поля Рекёра, мыслителя международного масштаба, ставшего классиком современной философии, хотелось бы, обращаясь к его наследию, обозначить вектор межкультурного обмена идеями. Тем более, что специфика нашей деятельности заключается в возможности вести разумный диалог, или, как его обозначил Рекёр, рациональный дискурс, на любом уровне проблем, поставленных не только самим автором, но прежде всего человеком в универсальном смысле слова. В этой связи, подчеркивая межкультурное значение философского дискурса, следует отметить спроецированность его на взаимопонимание участников самого дискурса, когда каждый заинтересован именно в позитивном результате обсуждаемой темы или тем. И здесь уже не важно, на каком языке мы обсуждаем ту или иную проблему, главное здесь то, что означенная тема имеет принципиальное значение для самих участников дискурса. Потому что, когда мы говорим о человеке, о его месте и роли в жизни общества или обсуждаемой, его экзистенциальную сущность, в любом случае нам понятен язык, будь то Рекёра, или Соловьева, или Сартра, или Льва Шестова. Хотя в своей теории речевых актов сам Поль Рекёр, предпочитая слишком общему термину «язык», более специфичный термин «дискурса», или, как он его называет, «speech acts». В центр проблематики он ставит не высказанное, а высказывание, как акт говорения или рефлективно обозначающий говорящего, подчеркивая тем самым различные действия. На современном уровне развития проблемы межкультурной коммуникации дискурс по существу стал неотъемлемой частью любого рационального сотрудничества. В силу того, что аргументированный диалог воспроизводит ситуацию, в которой участники диалога с необходимостью стремятся доказать и обосновать свою точку зрения. К тому же, приобретая характер духовной практики, философский дискурс одновременно позволяет собеседнику совершенствоваться, открывая новые возможности не только в познании, но и даже на таком уровне, как внутреннее преображение. Это происходит в силу того, что практический опыт сотрудничества в такой ситуации детерминируется моралью, то есть, как утверждает Рекёр, этической обусловленностью «я», без которой сам опыт сотрудничества состояться не может. Прагматический смысл морали здесь приобретает общественный характер взаимодействия между заинтересованными друг в друге людьми. Поэтому своеобразный личностный, или как его еще можно назвать, общественный договор, сводится здесь к ситуации сказать «я обещаю» равноценно на самом деле обязательству сделать впоследствии для другого то, что обещал. Таким образом, в современном дискурсе происходит так называемое рекёром включение делания в говорение, или состояние, при котором говорящий делает, говоря то, что выражается в силе его высказывания, благодаря которой, в зависимости от случаев, само высказывание считается констатацией заповеди советом обещания. Получается, любая форма рационального дискурса, будь то непосредственное или опосредованное сотрудничество, оправдана прежде всего поиском тех новых форм и образов, которые возникают в результате диалога, спора, дискурса, полемики, неважно. К рациональному дискурсу относится и такая современная, и, как ее назвал Рекёр, актуальная тема, как философское обоснование права и правосудия, то есть философия права как особый тип знания. Классик современной философии считал, например, что пренебрежение философии анализом юридической проблематики и маскировка ее под обобщенные этико-политические термины наносит ущерб как философии, так и юриспруденции. В той мере, в какой вообще политика находит свою кульминацию в вопросах о легитимности порядка, при помощи которого государство препятствует насилию ценой другого насилия, из которого, собственно, политическая власть сама вышла, и стигматы которого она непрестанно несет. По существу такого рода установки Рекёр объясняет шоком, вызванным разгулом насилия на протяжении страшного XX века. Сам Рекёр фактически встретился с юридическим в его конкретном облике судебного, с его писанными законами, судами, судьями, с его церемониалом судебного процесса. Столкнувшись с юридической практикой, он пришел к мысли о том, что юридическое, обрисованное в чертах судебного, предоставляет философу удобную возможность поразмыслить о специфичности права на подобающем ему месте, на полпути от морали до политики. Практически противопоставляя политическую философию философии права, он очерчивает границы, отличающие их друг от друга, подчеркивая при этом, что в то время как вопрос о праве в политической философии затемнен неотступной мыслью о неотвратимости присутствия зла в истории, философия права, или, как ее называет Рикер, философии о праве, право может быть признано в своей ненасильственной специфичности. Ну, здесь надо заметить, что это совершенно новая для российского слуха и сознания установка — право на в своей ненасильственной специфичности, потому что в российской культуре более, конечно, признана такая устоявшаяся интенция, как право – это карательная и принудительная мера. Возвращаясь же к классическим формам дискурса, следует подчеркнуть, что Поль Рикер в общем плане, противопоставляя политическую проблематику войны и юридической проблематике мира, проецирует иную идею – идею пересекающихся областей приоритета двух проблематик. Для него мирное предназначение юридического, коему судебное придает особую наглядность, так же изначально, как и склонность к насилию, которую проявляет политическое зло. Обобщая свои рассуждения, философ формулирует следующие интенции. Животрепещущей темой политической философии он, в частности, считает тему войны, тогда как аналогичной темой философии права называет мир. Практически мыслитель пытается найти ответы на сформулированные им же вопросы. Разве мир не является также и конечным горизонтом политического, мыслимого как космополитическое? Или отсутствие правосудия, следовательно, в конечном итоге насилия, не является ли еще и той начальной ситуацией, которую право безуспешно стремится преодолеть? В своих рассуждениях философ пришел к убеждению, что только современная форма судопроизводства способна решить проблемы современности, будь то политические или социальные конфликты. По его мнению, независимо от того, сколько бы ни было в обществе насилия, чем бы оно ни было порождено, происходящим ли самого общества или обычаями, существует место, где слово одерживает верх над насилием. И место – это суд, и слово – это приговор. В принципе, в своей философско-правовой теории Рикер стремился воздать праву то, что по праву ему причитается, и, соответственно, правосудию воздать то, что причитается ему по справедливости. Называя судебный процесс в высшей степени уникальным делом, философ кульминацией всего процесса называет провозглашение приговора, когда право высказывается в конкретных обстоятельствах судебного дела. Соглашаясь в целом с основным тезисом Рикером о том, что философская рефлексия юридическом, лежащая в плоскости правосудного и неправосудного, способна в своей ненасильственной специфичности решать социальные конфликты и противоречия, возникающие в процессе столкновения интересов, хотелось бы все-таки обратить внимание на другое, на то, что проблематизация, на которую указывает философ, заключает в себе некий парадокс. Ведь что такое судебный процесс? Это не просто право судьи с беспристрастностью, устанавливающее справедливую дистанцию между протагонистами, но прежде всего это ситуация посредничества между преступлением и наказанием, и по существу это конфликт. В ситуации суда, как совершенно справедливо заметил современник Рикера, отечественный мыслитель Владимир Вениаминович Бибихин, очевиден признак неблагополучия. В таком случае, согласно Бибихину, который предлагает иную модель отношения к праву, не лучше ли осмыслить право раньше конфликта, например, через осознание права в качестве главной черты всякой устойчивой жизни человека. Когда право воспринимается общественным сознанием, или, как сейчас принято говорить, коллективным, не столько в качестве силы и принуждения, сколько на уровне защиты интересов граждан. Как считал отечественный мыслитель и правовед Новгородцев, право даже в качестве правовых предписаний представляет собой прежде всего норму и принцип личности, потому что только человеку свойственно видеть в праве установления, зависящие от личной воли и мысли. В любом случае необходимо знать, что в то время, как государство и юриспруденция способны только преподать право как факт, философская задача является как раз обоснование права и развертывание его основания. Философию права и, в частности, философской теории справедливости Рикера, диалогическое измерение преобладает над монологическим, вследствие чего самость в поиске своей идентичности формируется только через систему отношений, разнообразных межличностных обменов. Рикер философское место справедливого расположил, с одной стороны, в плоскости этики благой жизни, включающей в себя жизнь и отношения с другим, и для другого. В частности, в книге «Я сам как другой». С другой же стороны, философ предлагает через проблематизацию истолкования понятий поля справедливого рассматривать фундаментальный и разнообразный анализ философских аспектов хитросплетения юридического, в частности, в сборнике «Справедливое». Важным моментом здесь является то, на что, собственно, и обратил сам Поль Рикер внимание. Благая жизнь не сводится к системе межличностных отношений, характер которых выстраивается на уровне моральных ценностей, любви, дружбы, взаимовыгоды. Цель благой жизни так или иначе включает в себя смысл справедливости, который, в свою очередь, подразумевается в самом понятии другого. Важно здесь отметить, что сам Рикер настаивал на четком понятийном разграничении понятий «другое» и «другие». «Другое» в межличностных отношениях – это «другие», тогда как в формальном смысле «другое» – это «каждый». Это принципиальный момент согласованности в его концепции справедливости. Рикер принципиально считал, что добродетель справедливости не может быть установлена на уровне фактических отношений. Сколько бы чудесной ни была добродетель дружбы, все равно она не может ни выполнить задачу справедливости, ни даже порождать справедливость как отчетливо выраженную добродетель. Добродетель справедливости, подчеркивает философ, формируется на другом уровне, на уровне отношений дистанцированности от другого, такой же изначально, как и отношение близости к другому. В социальной практике на самом деле человек, воспринимая свое неуловимое бытие для другого, фактически признает лишь то, что справедливо относительно него, несмотря на то, что его социальный статус предполагает, что он с такой же необходимостью должен признавать и то, что справедливо в отношении другого. К примеру, справедливо сохранить свободу другого, оставаясь при этом свободным самому. К сожалению, рассматривая межличностные отношения, следует заметить, что в фактическом единении с другим, единство с другим практически неосуществимо вследствие того, что объектность одного человека возможна только за счет присвоения человеком себе свободы другого. В социальном пространстве параллельно существует другая форма единения. Это то, что Рикер называет одиночеством в толпе, или жизнь с другим и для другого. Такого плана способ коммуникации в большинстве случаев носит формальный характер и не приносит человеку полного удовлетворения от общения. Между тем, в системе данных отношений человек в значительной степени находится в одной плоскости с жизнью с другим и для другого. При этом другой не является для человека лишь противоположностью его «я», его самости. Как, например, в межличностных отношениях. В формальных отношениях другой – это другой, нежели ты. Другой здесь является отдельной личностью, не имеющей лица, но при этом он каждый, требующий справедливости. Такого рода отношения к другому непосредственно опосредованы особым институтом и скорее представляют структуру совместной жизни или форму институциональных отношений, смысл которой соответствует установлению «каждому свое». Собственно, такая модель отношений предполагает другого как каждого, любого, с которым человек строит отношения, соответствующие справедливым институциональным установлениям, где справедливость распространяется дальше, чем встреча с глазу на глаз. Важным моментом здесь является то, что установка «каждому свое», в данном случае право, имея формальный смысл, все же определяет социальный порядок отношений между людьми. Во-первых, такого рода порядок взаимоотношений строится на защите интересов личности от всякого рода антиправовых и антиобщественных действий других. Во-вторых, в данном контексте социальный статус права задействован на выражение индивидуального интереса, автономии личности, личного интереса или принципа, обеспечивающего только каждому свое, как чье-то право. Следует заметить, однако, что такая установка свойственна далеко не всякому человеку, а только тому, который способен воспринимать правовую реальность и понимать, что выбор действия или поступка всегда остается за ним, что право не может быть навязано ему извне. Такое понимание вполне удовлетворяет знанию того, какой поступок сам по себе является правильным, соразмерным добродетели. По сути, это знание того, собственно, по поводу чего дискуссировали эллины Древней Греции. Сегодня как никогда не назрела необходимость знания того, что такое философия права. Для того, чтобы не философствовать по поводу права и не просто знать, что такое есть право, а прежде всего понимать, что есть философия права как особый вид знания. Философское осмысление права, во-первых, позволяет раскрыть сущность права, как и правовой реальности во всех определениях и социальных проявлениях феномена права. Во-вторых, понятно, что само понятие философии права имплицитно указывает на то, что речь идет, здесь должна идти не просто о понятии права как таковом, а прежде всего о философском обосновании права. Ориентируясь на ценности права, принято считать, что исходным для понимания права как ценности является понимание его как формы осуществления свободы, как всеобщей меры свободы индивидов. Между тем, справедливость является не менее основополагающей его ценностью. Правовую справедливость можно понимать как стремление действовать в соответствии с правами и обязательствами, воздавая каждому свое и обеспечивая условия для реализации способностей каждого. Собственно, на такую установку ориентируется и Поли Рикюр в своей философской концепции справедливости. В этике благой жизни Рикюра смысл справедливости органически связан со стремлением к благой жизни, со стремлением жить в справедливых институтах, которые он относил к тому же уровню нравственности, что и желание личных свершений или желание взаимной дружбы. Философ, например, считал, что не существует такой человеческой жизни, которая не должна быть, согласно сократовскому изречению, изучена. Но более всего изучение требует именно жизнь, образ жизни. Поэтому первым вопросом морального порядка для Рикюра был вопрос не о том, что я должен делать, а о том, как бы я хотел прожить жизнь. Согласно его концепции, стремление к благой жизни завершает свой путь в событии. По глубокому убеждению Поли Рикюра, стремление жить в справедливых институтах означает прежде всего быть людьми, потому что только в качестве граждан мы становимся в полном смысле слова «людьми». В то же время, пытаясь ответить на вопрос, существует ли неравное распределение, более справедливые или менее несправедливые, чем остальные, Рикюр тем самым возводит понятие справедливости на уровень формализма. Однако сразу начинает понимать, что принцип справедливости на этом уровне не может стать полностью независимым от всякой соотнесенности с благом в силу природы самой проблемы, выдвигаемой идеей справедливого распределения, а именно учета реальной разнородности распределяемых благ. В данном случае сомнения Рикюра правомерны, потому что здесь важно определить разграничение юридического понятия «справедливо», которое в основном сориентировано на уравнение всех в правах, которое неравноценно, конечно, понятию «справедливо» в распределительной шкале ценностей, учитывающей как возможности, так и способности. На мой взгляд, очень точно и профессионально замечает это различие отечественный мыслитель и правовед Ильин, утверждая, что справедливость не является отвлеченным правилом для всех случаев и для всех людей, ибо такое правило уравнивает, а не опредмечивает жизнь. Следовательно, она не может соответствовать и установкам раз навсегда для всех людей повсюду, потому что справедливость существует для каждого в особенности. Согласно концепции Ильина, справедливость не только не требует равенства, более того, по сути, она представляет собой искусство неравенства. Главный критерий справедливости, на который указывает мыслитель, заключается в том, что она требует предметно обоснованного неравенства, например, ребенка надо беречь, слабого надо щадить, упавшему подобает снисхождение, герою же почести. Собственно, таким же образом Ильин оспаривает и тезис о том, что все равны в правах, объясняя как раз то, что это... объясняя тем самым несоразмерность права ребенка, например, и взрослого, например, инвалида и работоспособного человека. Рикюр как раз в своей концепции, размещая справедливо между законным и благим, акцентируя внимание на формальном статусе закона, подчеркивает, что в данном случае закон выступает не просто как моральный, а именно как юридический. И по сути он отстаивает универсалистскую значимость идеи права, то есть закона, не останавливаясь на формулировке кантовского императива. Сосредотачивает внимание на важной мутации, через которую проходит смысл справедливости. Понятно, что в данном случае речь идет не просто о философии морали, потому что этика благой жизни в теории Рикюра – это не философия морали, он сам об этом говорит и разграничивает мораль и этику. А скорее речь идет об общественном статусе этики или о той практической этике, о которой в свое время писал отечественный философ Владимир Соловьев, доказывая правоведу Борису Чичерину, смысл морали. Морального содержания в праве. Нравственные аспекты права стали предметом особого позиционирования в творчестве философа Соловьева. В его концепции «Минимум добра» подразумевает определенную установку на обеспечение всем людям достойного существования. Можно здесь вот провести такое вот пересечение идей. Если Соловьев говорил о праве на достойное существование человека, то Рикер говорит о том, что... Да, все. Рикер говорит о, так сказать, этике благой жизни, где граждане тождественны понятию «люди». Сегодня проблема философской рефлексии или философского осмысления права и правовой реальности является весьма актуальной темой, и не только для современных норм общежития, но более, даже в большей степени для системы государственного устройства, в частности для ориентирования ее на гуманистические принципы. Ну, собственно, эту проблему сейчас пытаются обсуждать как социальные философы, как этики, политики. Об этом я не буду говорить. Я просто, так как времени не осталось, хочу подытожить, хотя... подытожить свое выступление тем, что вот почему я именно остановилась на данной теме. Во-первых, потому что это как бы профессиональный мой интерес, я занимаюсь философией права. Во-вторых, так сказать, среди специалистов философско-правовой проблематики существует такое мнение, что европейская мысль отказалась от философии права, заменив ее философии политики. Как раз вот в текстах Рикера я нашла ответ на свои вопросы, то есть философия права также актуальна для европейской мысли, как и для российской действительности. И, собственно, философско-правовые вопросы – это прежде всего вопросы о праве на достойное человеческое существование. Спасибо большое за внимание, и я хотела бы поблагодарить всех участников конференции, потому что настолько содержательно интересные были доклады, я получила огромное удовольствие. Спасибо большое всем.